Нургалин. Лабиринты миров. Книга первая. Не та планета. Пролог.
В славянке пыль зимой и летом. В славянке зной и мокрота. И ты утрешь свой пот беретом, когда приляжешь у куста. Тельняшка в тело словно въелась, как будто ты родился в ней. Пыша с тельняшкой словно спелась, как мы с пехотою своей.
Архипов в темноте потянулся к засветившемуся телефону, из просонок не с первого раза попал пальцем на сброс. Установленная на вызов песня Виктора Копейкина стихла. Денис взглянул на спящую рядом жену, убедившись, что она не проснулась, перевел взгляд на экран телефона. Время 2:00 ночи. Он встал с постели, пошел на кухню, попутно нажимая кнопку вызова. «Валентин Ефимович, это подполковник Архипов. Звонили?» «Так точно, уже спал». «Никак нет». «Выдвигаться на место?» «Понял», — коротко ответил он и отключил вызов. Денис налил стакан холодной воды и, добавив туда сок лимона, залпом выпил. Должность начальника в такие минуты его напрягала, но он не жалел, что принял предложение возглавить один из отделов конторе, которая по документам числилась Федеральным научно-техническим центром геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. После возвращения из иного мира на Землю дорога в армию оказалась для него закрыта. Но семью надо обеспечивать в любом случае. Тем более Белов Валентин Ефимович считал его специалистом высокого класса с широким спектром знаний, которые на Земле при всем желании получить невозможно, и часто обращался за консультацией, поэтому со временем Денис к ночным звонкам начальства привык. Весь прошедший год он жил относительно спокойно. Генерал-лейтенант Белов свое слово сдержал, и Архипова после недельной реабилитации в ростовском госпитале отправили во Владивосток. Там он встретил своих ребят, все это время находившихся в изоляции на закрытой территории. Им всем выдали новую форму, а после переправили на большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников», больше недели ожидавший приказа на рейде в 20 километрах от Владивостока. Командир корабля пришел в замешательство, когда по возвращению в родную гавань из длительного похода ему приказали встать на якорь и ждать, не сообщив, что именно ждать. По прибытию в порт подразделению Архипова запретили общаться с кем-либо из состава экипажа, со всеми морпехами и гражданскими в течение суток провели инструктажи, а также взяли подписки о неразглашении. Всем приказали забыть о тех местах, куда их занесла судьба. В присутствии прессы корабль торжественно встретили, каждому прибывшему морпеху вручили награду, и в тот же день всех развезли по домам в разные уголки России, запретив когда-либо общаться друг с другом. Исключение сделали лишь для некоторых. Иной мир оставил свой отпечаток в каждом, кто сумел оттуда вернуться. И государство в лице Валентина Ефимовича сделало все для того, чтобы никто не узнал о произошедшем, а люди смогли быстрее адаптироваться к обычной жизни, которую проживают миллиарды землян. Через 1.5 часа служебная машина Архипова уже заезжала на территорию аэродрома Чкаловский, где недавно приземлился борт из Красноярска. У ангара, куда выгрузили контейнер с борта, стояли несколько мужчин. В темноте Денис узнал силуэт генерал-лейтенанта Белова, остальные лица не были ему знакомы. Люди курили и что-то негромко обсуждали. «Товарищ генерал», — подойдя поближе, произнес Архипов так, чтобы на него сразу обратили внимание. «Денис, приветствую», — ответил тот и протянул руку. — А это смежники. Вопрос достаточно интересный и необычный. Руководство выдернуло всех, — обведя взглядом присутствующих, пояснил Белов. Согласно внутренних правил, не представляясь никому, Архипов поздоровался с каждым за руку. Видимо, люди ждали именно его прибытия, и после появления выкинули недокуренные сигареты и зашагали к воротам ангара. Внутри находились несколько человек в гражданской одежде и балаклавах с оружием наперевес. Рядом с небольшим самолетом стоял погрузчик с поддоном, на котором был увесистый черный ящик. Белов молча показал на ящик, и охранник, находящийся рядом, монтировкой сорвал пломбы и открыл крышку. Помещение сразу наполнилось зловонием, и чем ближе Денис подходил, тем острее чувствовал этот смрад. «Возьмите». Денис, не моргнув глазом, протянул чистый платок, который он всегда держал в кармане для младшего сына, любившего вымазаться в грязи. Прибывший вместе с генералом мужчина благодарно кивнул и закрыл нос платком. «Это существо убили местные охотники», — начал рассказывать Валентин Ефимович. Он заглянул внутрь и, сморщившись, закурил. Архипов неторопливо подошел и посмотрел на источник зловония. Там лежала туша, напоминающая большого волка, только без шерсти. Каждая мышца под тонкой кожей темно-фиолетового цвета хорошо просматривалась. В ящике находилось не все тело, а лишь его часть. Огромная голова с мощными длинными челюстями, грудина и передние ноги.